гостем спорит ведущий. С гостем спорят слушатели. Против всех. Гость держит оборону, окруженный со всех сторон.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Против всех.
В эфире программа «Против всех», у микрофона Владимир Карпов, а сегодня против всех Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, член Комитета по международным делам, если я правильно помню. Здравствуйте, Виталий Валентинович.
Здравствуйте. И против кого это?
Против вас, Виталий Валентинович.
А, против меня. А, ну понятно, тогда нормально.
Конечно. Так начнем вот с чего. С праздником, Виталий Валентинович.
С каким из?
Ну, какой отмечаете сегодня вы?
Как это хороший демотиватор. Не ведись, товарищ, на всякую, дрянь. 14 февраля, нормальный день. Не, ну, на самом деле, если нас слушают добрые католики, то, конечно, хочу их поздравить с праздником католического святого Валентина.
Но, насколько я понимаю, сами католики не очень отмечают этот праздник и считают его больше языческим, чем католическим, поэтому и полагают традиции, связанные с этим праздником, тоже не совсем религиозными, ну и так далее.
Он не языческий. Давайте, это ставший... Вот изначально неплохое, может быть, значение этого праздника, преобразовалось некое коммерческо-пошлое выражение. Значит, теперь, так сказать, для меня символ 14 февраля – это какая-то пошлая роза в колбе на 5 лет замороженная, там, засохшая или там, законсервированная, так сказать, какие-то пошлейшие браслетики, поцелуйчики, заказ столиков за неделю вперед, так сказать. В общем, индустрия обжираловки и удовольствия.
Значит, превратился фактически в 8 марта.
Не-не-не-не. 8 марта – почитание женщин, а это почитание похоти. Вот. Я бы сказал, что спонсор – компания производителей противозачаточных этих резиновых изделий. Спонсор 14 февраля. Это действительно, праздник не любви, а праздник, так сказать, любовников, праздник случайных связей, праздник не вечных чувств, я бы сказал.
Кстати, обратил внимание, что в этом году вы сильно не набрасываетесь на 14 февраля, а считаете это действительно просто коммерческим каким-то мероприятием. Уже не нужно с ним бороться, с этим днем?
Я просто думаю, нужно обычно спокойно этим людям говорить, всем людям говорить, что, ребят, ну это вот это сезон распродаж, это такая Black Friday очередная. То есть коммерсанты хотят втюхать вам трусы, так сказать, со скидкой 2-1, вот, еще что-нибудь то втюхать. Поэтому они придумали этот праздник. Хотите, празднуйте, но это, знаете, все равно, что праздновать там день рождения какого-нибудь там гипермаркета. Для гипермаркета это, конечно, праздник, а для вас, ну что, вы просто пойдете и заплатите деньги. Этот праздник существует для того, чтобы вы потратили побольше денег, пошли, так сказать, даже если вы не хотите куда-нибудь поесть, там, ну и дальше продолжение.
В этом суть всех праздников, какой ни возьмите. 23 февраля увеличиваются продажи галантереи и бритвенных принадлежностей. 8 марта сразу взлетают цены на цветы и на всякие конфеты.
Да, только 23-е, как и 1 января, как и многие другие праздники, имеет смысл, понимаете? То есть мы о чем-то думаем, чествуем мужчин, защитников Отечества или милых женщин. А здесь кому посвящен этот праздник? То, что сегодня Вася из общаги встречается с Машей из другой общаги?
А что плохого в этом?
Вот, потому что завтра они встречаются уже с другими Машами.
Есть такое ощущение, что, знаете, вы расстраиваетесь из-за того, что не удается коммерциализировать День Петра и Февронии, поэтому, ну вот все Валентинку пристали к нему или нет, и ромашки уже придумали, и никак не работает.
Нет, День Петра и Февронии, конечно же, работает. Это не... Я бы не сравнивал чудесную природную красоту Дня Петра и Февронии с ярко пошло накрашенными, накачанными губами 14 февраля. Все-таки 14 февраля – это праздник коммерческий, это праздник пошлый, он не таит в себе никакого сакрального начала, поэтому если мальчик с девочкой хочет пойти, так сказать, как-то разнообразить свои отношения, помимо похода в кино, ну, хорошо, празднуйте этот праздник, в конце концов, все-таки не 7 ноября празднуйте, бог с вами.
А, то есть 14 февраля лучше, чем 7 ноября, ну, в смысле, те, кто отмечают.
Да, конечно, потому что там здесь хоть что-то человеческое есть. 7 ноября точно ничего человеческого не осталось, хотя в этот февраль вообще нельзя праздновать ничего, потому что это февраль — год столетия трагедии, год столетия предательства нашим народом, нашей страны, нашего царя. Поэтому, конечно, в этот февраль нужно задумываться о том, что вот мы тут пляшем, танцы с бубнами устраиваем, радуемся, так сказать. А, в общем, мы так и до сих пор не покаялись той трагедии, и мы стыдливо умалчиваем, что путь на Голгофу, исповедание, так сказать, веры, начался для России не с большевистского переворота, им просто уже делать ничего не оставалось, как взять власть в свои руки, а с февральской революции, когда либералы, меньшинства, подонки взяли власть, обманули царя, эти все кретины сели, временное правительство, недостреленное вовремя, так сказать. И к чему это привело? Что, конечно, когда либералы приходят к власти, происходит полный хаос, кошмар, вот, смута, и потом приходят кто-то сильный, а сильными оказались большевики, и говорят: все, заканчиваем вот эту вот либеросню, все, мы будем хоть как-то, но управлять государством.
Виталий Милонов с нами. Сейчас, кстати, напомню, что мы... Вернее так, я поздравлял вас, на самом деле, с Днем Святого Трифона, насколько я понимаю, который как раз покровитель охотников и рыболовов.
А знаете, я сегодня был у нас министр Донской, министр природных ресурсов. Хотел ему вопрос задать, но просто этого времени не хватило уже. Да. Я вообще предложил, давайте на какое-то время охоту запретим, потому что у нас так мало животных осталось. Вот ходишь там по Финляндии, там идешь по центру Хельсинки, там какой-нибудь зайчик сидит в парке, у нас что, все сожрали? Все сожрано. У нас только свиньи бегают, эти вот кабаны вредные. А животных-то не осталось. Кто у нас из россиян живет охотой?
Виталий Валентинович, почему вот с именем Милонова все время ассоциируется слово запретить?
Милонов запретить. Это защита, запретить. Это охрана. Да, охрана. Сказали... Запретить, охранять.
Давайте запретим
зверушек,
охоту теперь.
Лисичек охранять, волчат охранять, вот, медвежат охранять, тигрят, понимаете? А охотники, они же кровожадные люди. Я не знаю никого, кто умирал бы от голода без охоты. Вот раньше, понятно, там тайга, там чум, чукча, так
на
сказать.
На всякий случай просто уточню. Вы предлагаете на территории всей Российской Федерации охоту запретить?
А мораторий на один год хотя бы ввести на охоту, потому что они невозможны, все убивают.
То есть в Сибири люди этим живут? Это
ну,
для как них
кто
вообще...
там живет в Сибири этим? Я вас умоляю. К сожалению, в Сибири...
Промысел это называется, значит, Виталий Валентинович.
Значит, промысел, пожалуйста, переходите на сельхоз, на разведение животных. Оленей не надо убивать диких, разводите оленей, табуны, ешьте этих оленей, делайте из их шкур одежды, надевайте на себя их рога, делайте там панты и прочее. А диких животных убивать нельзя, потому что они же все готовы расстрелять. Медвежат готовы расстрелять, медведец расстрелять. Вот. В результате мы останемся вообще без животных.
Хорошо, просто уточню, вы с этим предложением вышли всерьез? Будет какая-то инициатива ваша, как депутаты, или просто так сказали и забыли?
Не-не-не, просто так я ничего не говорю. Просто так ничего не бывает. Нет, конечно, надо обсудить вопрос с министерством, по крайней мере, о серьезном ужесточении вопросов, связанных с охотой. У нас кому не лень, покупает ружье, идет, шмаляет, кого не лень.
В тир чаще всего.
Ну, ладно, умоляю, вот сегодня он убил лисенка, завтра он убьет человека. Я вот честно могу сказать, вот я, например, не могу охотиться, потому что убивать животное, оно же беззащитное. Ты, я понимаю, ты обороняешься от дикого медведя, который на тебя попёр. А большинство-то из них специально ищет этих
правильно,
медведей,
животные,
чтобы убить.
Животные, они же не либералы, поэтому что с ними воевать?
Ну, животные, естественно. Животные, они натуралы, понимаете? Так сказать, животные, природные, гомофобы. Вот, поэтому с животными проблем нет.
Мой пес с вами поспорил, да ладно, не будем сейчас об этом. Я предлагаю
воспитывайте с песика нормально. Нормально. Что вы делаете с псом в конце-то концов?
Вот. Ну, он что, сам, Виталий.
Ну, купите ему подругу какую-нибудь, это вот псину женского пола там, или на свидание
его. Не продается.
Сегодня 14 февраля, отведите пса к женщине в конце концов.
Подождите, мы или отмечаем, или не отмечаем.
Ну, псам можно.
Сам можно, хорошо договорились. Ладно, теперь серьезно о тех инициативах, которые предлагаются. Ох, значит, смотрите, у нас что есть. У нас предлагают как-то запретить оскорблять президента или ужесточить наказание за оскорбление президента. Это инициатива вашего коллеги, но из другой фракции, из ЛДПР, Романа Худякова, который говорил о том, что нам необходим некий закон о защите чести и достоинства президента Российской Федерации. Нам это надо или нет?
Здесь сложный вопрос, главное не перегнуть палку в этом вопросе. Но хотя президент является одним из символов нашего государства, он является президентом. То есть, возможно, оскорбительные действия в адрес президента, если они действительно носят оскорбительный характер, должны четко и своевременно пресекаться. С другой стороны, у нас же президент не Папа Римский, вот. Даже Папа Римский бывает неправ, мы тоже слышали об этом. Поэтому, конечно, делать статус президента таким сакральным, непогрешимым нельзя, но допускать, чтобы каждая последняя, извините меня, скотина вытирала ноги от нашего президента, я не хочу, мне неприятно, потому что наш президент – это все-таки лидер нашей страны. Он на международной арене является олицетворением нашей страны. Мы его выбрали в качестве лидера, поэтому какой-нибудь там прыщавый, извините меня, 16-летний игрок, так сказать, в стратегические игры, вот, когда он пишет, как эксперт по геополитике, всякие гадости, там, президента нашего некрасиво, там, фотографии всякие делает некрасивые, то думаю, что определенная степень ответственности должна быть. Хотя за дурость, в общем, у нас не наказывают. Дурак он сам показывает, что он дурак.
Ну и к чему мы приходим? То есть, если нужна ответственность, тогда вы предлагаете, смотрите, 16-летнего, нет, вы будете голосовать потом, Худяков выйдет и скажет, давайте, поддержите Виталия Валентиновича, вы же сами сказали, что президент Российской Федерации – это символ Российской Федерации.
Символ, да, символ.
Так давайте, поддержите, давайте мы запретим всем этим 16-летним подросткам писать всякие непотребности про символ государства.
Нет, одно дело, критиковать нашего президента можно и нужно. Я думаю, что это основа демократии, споры, критика и демократический выбор.
Речь об оскорблении.
Другое дело оскорбление. А вообще оскорблять нас никого нельзя, между прочим. А оскорбление президента – это еще и оскорбление государства. Например, в Англии кто оскорбит королеву? Сразу же все это в Тауэр идет с цепями на ногах, идет сидеть в тюрьму.
Мне кажется, другой век вспомнили
кормить
сейчас.
Кормить крыс, да?
Про Тауэр и цепи на ногах, но неважно, да.
Вот, так что, в принципе, если страна позволяет ну, оскорбительно относиться к своему президенту, ну, я думаю, это неправильно. И если здесь не вести речь о какой-то уголовной ответственности, конечно, это лишнее, но если человек уничижает и, ну, с каким-то жутким образом издевается над президентом, ну, это я считаю, что государство само не должно этого допускать.
Но это путь к сакрализации мгновенно. То есть мы говорим о том, что у нас появляется фигура.
Секундочку. Вот для меня Путин император. Да, вот для меня он император, нормально. Я его расцениваю как царя. Это замечательно, потому что России нужен царь, понимаете?
Не-не, подождите.
И мы не рассматриваем...
Это, в этом суть демократии. Это слова Виталия Милонова. Только что прозвучали минуты три назад.
Да, суть демократии. Все. Демократически избранный правитель, верховный Всё. Правитель
да.
наш.
Теперь да. он обращается в императора, и вы говорите, да.
Демократически избранный, да. Потому что Россия не может жить с каким-то непонятным существом на посту президента. России нужен сильный, уважаемый человек. Мощный, готовый принимать волевые решения. Это смысл, это суть существования России. Всегда, когда в России были мягкие правители, у нас были проблемы. Жесткий правитель, да, были, конечно, критики, их становилось меньше и меньше, но страна процветала и развивалась. Но по-другому не получается. Извините, мы не можем позволить из себя сделать новую Веймарскую республику, потому что каждая Веймарская республика, как и временное правительство либералов, врагов народа, которых надо было тогда в феврале еще расстрелять. Вот каждое веймарское либеральное правительство заканчивается чем? Топотом ног по брусчатке Мюнхена. Понимаете? Заканчивается неким, так сказать, взятием власти тоталитарным режимом. Это было в Российской империи. Либералы выкинуты были большевиками, которые сделали мощное тоталитарное государство. То же самое и в Германии. Либералы были выкинуты нацистами, и пришли нацисты к власти.
Хорошо. То есть... Нам нужен такой закон. И вы просто говорите, а я-то пытаюсь понять,
главное. Я не автор этого закона, понимаете, я не...
Так предложите свой.
Слушайте, зачем мне предлагать свой? Я считаю, что наш президент...
Там есть слово очень... «запретить», она любит, любимая вами.
Ну да, знаете, запретить не моя любимая, а моя охранить, оберегать.
Тем более.
Дарить свободу выбора, понимаете, вот это мои слова. Свобода в вероисповедании, понимаете, сказать. Свобода жить по-христиански, по религиозным нормам.
Закон нам нужен такой для того, чтобы дополнительно поставить защиту президента Российской Федерации от всяких оскорблений, которые могут сыпаться в его адрес. Или нет, не нужно, это будет перегиб.
Знаете, пока в том виде, в котором сейчас он обсуждается, я не готов дать однозначный вывод, потому что я его не читал.
Хорошо. Нужен или не нужен? Спрашиваем уже у нашей аудитории. С нами Виталий Милонов, 134-21-35. Да, нам нужен закон о защите чести и достоинства президента Российской Федерации, ну, то есть не допускать оскорблений президента. Да, нужно, 134-21-35. Нет, это будет лишнее, 134-21-36. 134-21-36, это будет лишнее. Хорошо, а если это будет в качестве наказания там, административного, вот дополнительного, что-нибудь ввели бы такое? Или полагаете, то, что у нас существует, уже, в принципе, достаточно?
Я считаю, что вопрос об оскорблении, он, в принципе, у нас в административном законодательстве уже проработан.
Все.
Вот. И главное здесь не создать впечатление, что мы перегибаем палку и ужесточаем как бы некие гражданские свободы. Я не думаю, что это пойдет на пользу. И я думаю, что, прежде всего, сам Владимир Владимирович не является сторонником того, чтобы его, так сказать, статус каким-то образом ну, делался недоступным для людей. Потому что ну, вот я ценю в Путине то, что даже острые вопросы, которые ему задают, и тематики, которые поднимаются, он готов на них отвечать. То есть это значит, что без оскорбления уважительным образом ты можешь президенту задавать любой вопрос. И он, как представитель всех россиян, готов с этим вопросом разобраться.
Нам пишут слушатели, Александр, например, в Беларуси уже приняли, люди шепотом боятся говорить. Я не знаю, верить ему или нет, но это его сообщение.
Скажите батьке, чтобы он там не гнул не ту палку. Что такое, братья белорусы? Мы вас любим, вы нам, так сказать, родные, роднее никого не бывает. И что это один глаз закосил не туда? Так... Левый глаз стал подкашивать. Опасно это, на самом деле. Никакая экономическая копейка не стоит дружбы и добрососедства.
Вы сейчас к Александру Григорьевичу обращаетесь? Или
к... Это я к братьям белорусам говорю, чтобы они смотрели за Александром Григорьевичем. Потому что, так сказать, есть неправильный тест. Тенденции. Нам, в конце концов, Беларусь должна понимать, что мы не братья, не младшие, не больше. Мы просто один народ, который волею трех алкашей, запершихся в баре, так сказать, Беловежском в декабре 91 года, нас просто они разделили, эти алкаши, вот, по заданию, соответственно, Соединенных Штатов.
Как можно хвалить царизм, если в то время в деревнях лебеду ели, интересуется Алексей Врач?
Алексей Врач, а знаете, ели лебеду, потому что уровень экономического развития общего человечества был еще недостаточно высок. Лебеду ели и в горах Шотландии, и в Германии, и во Франции. Там вообще
достигли нужного уровня для того, чтобы можно было возвращать
просто монархию. Просто они не предали, так сказать, часть стран не предала своих царей, не предала своих правителей, и перестали есть лебеду. На самом деле, это очень лукавое сравнение. А что, когда голод был в Советском Союзе, тоже кто-то виноват? Вопрос не в царе.
Да, виноват.
Вопрос в том, что при царе, при Николае II, кстати, который хочу, безусловно, защищать всегда, вот, страна сделала громадный шаг вперед. Столыпинские реформы, изменения, все, которые были, выводили Россию в объективные лидеры. Понимаете, если бы не немецкая разведка с их шпионами, так сказать, может быть, и Россия была бы сейчас сверхмировой державой, и Америка бы вообще курила бы в стороне.
134-21-35, да, нам нужен закон, который бы защищал честь и достоинство президента.
Давайте
Российской
лучше,
Федерации.
Давайте лучше, что вы про закон говорите?
Слушайте, давайте
же про лисят лучше поговорим, чтобы лисят не убивали. Вот вы скажите, давайте.
Слушайте,
запустим голосование.
Скажу, когда вы говорите, вот начинаете, лисята, зайчата, медвежата, меня разбирает смех. Я не могу.
Ми-ми-ми. Сегодня 14 число.
Ну все.
Зайчики. Вот вы представляете, а в это время какой-то бусурманин через это оптический прицел смотрит в глазик зайчику маленькому, который хочет к маме, а он его сожрет. Подонок, он застрелит его, он размажет ему голову, потом сожрет. Хотя он ему не нужен, мог пойти пельмени купить и пива со своего залиться. А он пойдет жрать зайца. А мы в это время сидим с вами здесь и смотрим, и рассуждаем про какие-то административные законы.
Слушайте, я остановлю голосование, у нас следующий результат, если говорить о защите президента, 13% за... 87% нет, говорят, что это нам не нужно.
Я рад, что
вы
с большинством людей согласились с моими доводами.
Виталий Спасибо. Милонов с большинством, господи. Давайте, если хотите, про зайчиков. Илья. 134-21-35, да, вы поддерживаете идею Виталия Милонова вести на год хотя бы мораторий на охоту в Российской Федерации, запретить охоту на год, ввести мораторий.
Или жестко ограничить, кроме тех мест, где, ну, вообще край, где без этой съеденной куалы, ну, все, не прожить вообще. Ну, это... ешьте куалу, но это... только там, где вообще не прожить. Хотя я считаю, что везде можно.
Мораторий нам нужен 134-21-35. Нет. Вот здесь Виталий Милонов, выражаясь его собственными же словами, перегибает палку 134-21-36. Не нужен нам этот мораторий 134-21-36. Еще и рыбаков запретите заодно, потому что смотришь в глазик пискарю, пискарику Виталию Валентиновичу.
А он не чувствует боли, он хладнокровный.
И что?
Да, рыбку можно.
Можно.
Рыбку, кальмарчики можно, осьминожков можно, всяких лангустов, прошу прощения, не к столу сказано, омаров можно есть. Но их просто у нас не водится, поэтому у нас традиционно... Кстати, в Мурманске можно есть крабов. Там очень много крабов развелось, так сказать, которых туда переселили. Пожалуйста. К тому же сейчас скоро Великий пост, поэтому, в принципе, не надо мясо есть. Или ешьте в колбасу, в конце концов. Там вообще мяса нету. Это самый постный продукт.
Я понимаю, только еще охотники вам вот не приглянулись, потому что, ну, их не так много, вы как будто бы выходите в лес, а там сплошные охотники. Зверя нет, а охотников много.
Знаете,
вы когда последний раз живого охотника-то видели?
Знаете, к сожалению, охотников я вижу гораздо чаще, чем живых зверей. И вот эти все оборзевшие морды на ленд-роверах с кучей оружия, пьяные, выезжающие на выходных со своих дачек, вот, элитных, понимаете, поубивать кого-то. Вот это, мне вот хуже этого, этих морд никого нельзя представить, потому что это люди, которые получают кайф от убийства.
Да как будто бы с ними прям ездили. Так
я просто чувствую, подробно. Я чувствую мерзость вот этой атмосферы, пьяный угар, так сказать, мат-перемат, окурки, вот, и убитые трупы животных.
Маскулинная атмосфера, да, мужчина возвращается в первобытное состояние, берет в руки оружие и идет охотиться за добычей.
Ну, пусть тогда он чем-нибудь своей, частью своего тела корешки откапывает лучше. Уж всяко ближе к первоначальному состоянию. Он же за медведем не с каменюкой бегает, а с винтовкой, которая стоит 1150,
не понимаете? Вы предлагаете с рогатиной, конечно.
Ну 134... да, все по-честному. Нет, без рогатины. Ты и медведь, все.
Старая традиция, русская охота. Что вы правда привязались?
Русская охота была благородная. Посмотрите, люди, так сказать, с борзыми, с гончими, так сказать. Вот с собаками. Это, без всяких этих джипов вонючих, понимаете? Красивая царская охота, благородство было не ради убийства, а ради искусства. Это действительно было великолепное зрелище. А сейчас что? Рыгающее пивасом быдло с автоматом, там, стреляющее с вертолета по олененку. Вот, с вертолетов стреляют. Нет, эти вертолеты сбивать надо, те, которые убивают оленей с вертолетов.
То есть вы предлагаете убивать людей вместо того, чтобы
нет,
они убивали зверей?
Нет, я считаю,
зверей.
Что нужно, конечно, убивать людей ни в коем случае нельзя, но в тюрьму сажать тех, кто расстреливает животных беззащитных, нужно, потому что уровень гуманизма в стране в том числе показывает и демонстрируется тем, как относится к животным.
А, спасибо в том числе и вам, Виталий Валентинович, потому что вы, мне кажется, на гуманизм не очень хорошо влияете, все время призывая кого-то покарать, наказать.
Прошу прощения, да. Знаете, вот гуманизм вообще меня, знаете, иногда говорят, вот гуманизм, Виталий, это твое второе имя, говорит. Вот ты, говорит, слишком гуманный.
Кто? Говорит. Кто
говорит,
это
ну,
говорит?
Ну, не надо, говорит, быть таким гуманным. Ну, все говорят, подходят, говорят, слушайте, ну, очень вы гуманный человек.
Познакомьте потом меня с этими людьми, которые называют вас гуманистом, Виталий Валентинович. Да, голосование останавливаю уже. 78%, Виталий Валентинович, на вашей стороне, 22% вас не поддерживают.
Лисята, вы будете жить.
Пока неизвестно. Наденьте наушники, сейчас будем принимать телефонные звонки. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ваш гость абсолютно прав. Меня зовут Иван. Я родом с Оренбурга. И я поставил бы запрет охотникам, которые ездят на охоту на снегоходах. Одно время, где-то в конце 90-х, баловались буровики, вертолеты, пьяные, выходили в степи.
Так нам запрещать надо или порядок наводить? Я понять не могу.
Запрет. Потому что, я сейчас просто расскажу. Было одно время, когда буровики пьяные на вертолетах летали над степями, убивали все, что живое. Даже доходило до того, что прямо загоняли заживо и просто прыгали с вертолета.
Да, Вася, слушайте, мы просто не успеем сейчас выслушать всю эту историю до конца, но вас как будто бы поддерживают в плане запретить.
Охранять, охрана, запретить, забота, любовь, ласка, 14 февраля. Вы недавно видели, в компьютере показывали киношку, как какие-то подонки раздавили медведя
они снегоходом. Они к охотникам никакого отношения
они,
не имеют.
Но они имеют отношение к подонкам.
Да?
Вот, и поскольку это у нас разрешено, а почему, а чем это они таким, почему они незаконно это сделали? Ведь если у тебя есть оружие за 150 тысяч...
Лисёнка, Виталий Валентинович, не убивает,
настоящих-то и не осталось, быдло на джипах, пьяное, с отрыжкой, понимаете?
Виталий Милонов с нами сейчас, новости после них продолжим.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Звонят только те, кто готов спорить. Против всех.
В эфире программа «Против всех». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Сегодня все против него, я надеюсь, потому что хватит уже звонить в его защиту. Давайте критиковать Виталия Валентиновича.
Нападайте, нападайте.
Начнем. Итак, Исаки, для начала хотелось бы разобраться в терминологии. Кто кого варил в котлах, Виталий Валентинович?
О, да, прикольная тема получилась, конечно. Я в результате узнал сам о том, что какие у сделали выводы смешные люди недалекие, но когда мы говорили о том, что есть какое-то количество агрессивно настроенных, антирелигиозно настроенных людей, которые сейчас протестуют против того, чтобы не принадлежавшие им никогда Исаакии вернуть церкви, которая им тоже не принадлежала никогда, то есть толпа атеистов там таких была, вот, сказали, не боитесь, что вас тоже начнут там, типа, расстреливать, там вас сметут. Сказали, знаете, христиане никогда не боялись, что их начнут сметать, потому что нас варили в котлах духовные пращуры тех, кто сейчас возглавляет либеральное движение в Петербурге.
Древние римляне, что ли, и духовные пращуры?
Богоборцы, ненавистники церкви, ненавистники истины.
Так нет, спокойно, они не были богоборцами, они боролись за своих богов.
Они были язычниками, ну. Поэтому христиане никогда не боялись язычников. Они легче было умереть за Христа, чем склонить голову перед истуканом. Истуканы бывают разные. Истуканы древнего мира – это каменные бабы, так сказать, с их легендами. Истуканы современного мира – это либеральные ценности, это псевдо, это так называемый секулярный гуманизм, который требует повиновения, который называет всех людей, у которых есть чувство отечества, веры, называет их мракобесами, старомодными, ненужными людьми. И, конечно же, Россия понесла, наверное, максимальное наказание за отступление от веры. И духовные пращуры тех, кто сейчас выступает против Исаакия, они убивали священников. Не только православных. Я имею в виду, духовные пращуры – это идеологические отцы современного либерализма. Троцкий, Урицкий, они убивали иудейских священников.
Троцкий не был либералом точно.
Ну, Троцкий, понимаете, Троцкий – это порождение либеральной ехидны. Это порождение либерального февраля. И тот режим, те убийства, те урицкие, так сказать, те луначарские и прочие, которые появились, это, конечно, следствие торжества гуманистических идеалов, победы.
Порождение того же самого режима, ну так, если призадумать.
Порождение либерального режима. Поэтому, когда мы говорим о примере историческом, о том, что христиане не боятся, что их варили в котлах поборники тогда европейских модных стандартов, всевозможные нейроны и так далее, но только больной сделает вывод о том, что это является антисемитским высказыванием. Я говорю, простите, первые христиане были евреи, все до одного. Все 11 погибших апостолов, вот, кроме одного Иоанна Богослова, были иудеями по национальности. Ребята, а те, кто их убивал, те, кто варили их в котлах, были европейцами. Вот это только, ну, действительно, больные люди могут перевернуть все с ног на голову. Для чего? А для того, чтобы доказать свою правоту, для того, чтобы себе бонусов добавить. Сказать, а вот те, кто за Исааки, это они не только за Исааки, они не только мракобесы, так сказать, и так далее. Они еще не только гомофобы, они еще и антисемиты. Ну, здрасте, приехали. Знаете, вот мне когда говорят, что вы, а вы, случайно, батюшка, не антисемиты? антисемит, знаете, я просто дикость какая-то. Вот, я звоню своей супруге, слушай, говорю, ну, я, наверное, все-таки антисемит. Он говорит, да, когда мы с тобой ругаемся, ты, говорит, такой, говорит, бытовой антисемит, прямо ужас, а так вообще ничего.
Супруга как раз еврейка.
Супруга христианка православная, ну, еврейка по национальности, мои дети на четверть евреи. Ну, какой дебил может говорить о том, что я являюсь антисемитом? Ну, просто, на самом деле, это либо нужно быть дебилом, либо ничего не понимать, либо быть сознательно провокатором.
Хорошо, с Исаакием-то что происходит? Нет ли ощущения, что то решение, которое было принято, оно было принято как минимум неверно? Я не говорю о неверности решения, я говорю о том, что само решение, то, как оно принималось, по форме было категорически неверно, потому что с людьми как не разговаривали, так и не разговаривают. Ну, давайте... Все это превратилось в борьбу, и вы участник этой борьбы.
Давайте так, что Борис Лазаревич Вишневский или там Иван Иванович Иванов, или там, неважно, Петр Петрович Петров, они не являются субъектами дискуссии, они могут выражать свое мнение. Им кажется, что церковь нельзя отдавать церкви, что им кажется, что их дружбаны, которые сейчас рубят бабло на продавая входные билеты, это более эффективные менеджеры.
Борис Вишневский депутат ЗАГС Собрания Санкт-Петербурга, поэтому он выразитель мнения, в том числе
малой
и части, сотен тысяч
малой части
петербуржцев.
Ну, давайте, сотен тысяч вы уже маханули, их фракция всего 2 человека из 50, вот, поэтому, да, малой части, у нас, знаете, всегда были, так сказать, неправильные люди в Петербурге, но неважно, у него есть точка зрения. Так вот сейчас, если ты хочешь чего-то добиться конструктивного, если тебе беспокоит судьба музея, например, судьба экспозиции, хотя зайдите там, никакой там экспозиции нет, там вся экспозиция – это те иконы, которые висят на стенах. Все остальное – это ксерокопии бумажек каких-то, ксерокопии листочков. Они вон даже черновики Монферрана, 40 томов черновиков Монферрана до сих пор не могут издать и забрать из одного института. За 8 лет ни одного научного труда не выпустили. 800 миллионов зарабатывают, больше половины проедают, просто на зарплату. Научной работы никакой не ведется. Но если ты хочешь сохранить музей, так и церковь говорит, давайте сохранять научную компоненту, музейную работу. Давайте вместе этим заниматься. Но для этого нужен диалог.
Правильно, а диалога-то нет, Виталий Валентинович.
Так секунду. Так церковь говорит, давайте...
В приказном порядке секунду, сказали, передаем.
Один из руководителей этого процесса, другой депутат, Максим Львович Резник, кстати, вот, так сказать, крещенный православный христианин.
Пожалуйста.
Вот, да, крещенный православный христианин, он вместо того, чтобы как руководитель комиссии по культуре Законодательного собрания, то есть вместо того, чтобы заниматься своим непосредственным делом, обсуждать сохранение музейных фондов, продолжение работы и так далее, он бегает, как, извините меня, как дурачок с плакатиками по Исаакиевской площади. И причем они организуют митинги и говорят, это не митинг, это встреча с депутатами, а да. Сами размахивают руками, говорят, так, становимся цепью, окружаем Исаакий цепью, все надеваем эти какие-то тряпки очередные, там, белые раньше носили, теперь они голубые стали носить тряпки, вот. Это же ненормально. Они людей-то куда ведут? Они ведут людей просто на столкновение. Они говорят, что у вас украдут храм. Что попы сделают с Исаакиевским собором? И там Богу будут молиться. Именно для этого Агюст Монферран, наш дорогой европейский, так сказать, когда-то гастарбайтер, величайший архитектор России, строил этот собор. Для этого казна и Российской империи финансировала это строительство.
Там Богу молятся, Виталий
Валентинович.
Богу
молятся там в установленные часы, когда хозяевам угодно пускать туда священника.
Хозяева здесь одни и те же, государства, Российская Федерация.
Нет, государство, да. Государство как раз здесь не хозяин. Хозяинова там некая... полукоммерческое, полуунитарное предприятие, которое ни копейки денег-то в город не отдает. Они только, ну, единственное, что они платят налоги с своей зарплаты. Это единственный доход, который получает город Санкт-Петербург.
И просто содержат Исаакий.
Содержат они сами себя. И лишь малая часть этих доходов, которые они получают в результате просто продажи, тупой продажи билетов, входных билетов, идет на небольшую реставрацию.
Я вас послушал, Виталий Валентинович. Получается следующая картина. Разговаривать там не с кем, разговаривать бессмысленно, поэтому по форме решение, как оно принималось, было сделано абсолютно правильно.
Знаете, я вот не хочу лукавить вам, и я считаю, что, возможно, этот процесс нужно было сделать, ну, менее внезапным. Ведь еще год с лишним назад, в том числе и я, будучи депутатом законодательного собрания, активно поднимал эту тему, и епархия тогда обращалась к губернатору с просьбой передать собор. И я думаю, что вот с того момента нужно было начать аккуратное обсуждение вопроса, чтобы снять... Потому что большинство людей, которые туда приходят, это же не враги народа, как Вишневский, да? А это, ну, люди, которые обеспокоены какой-то, может быть, с их точки зрения, несправедливостью. Так вот, у нас было много времени, чтобы начать обсуждать этот вопрос, для того, чтобы люди видели, что не будет несправедливости, что не будет нарушения каких-то, так сказать, не знаю, традиций, которые, к которым они привыкли. Но действительно, может быть, такое внезапная информация, которая пришла не из официальных даже источников, а из каких-то инсайдов, она людей немножечко взбудораживала. Поэтому я, честно говоря, мне очень больно, что так много людей не получают объективной информации о том, что все сохранится, все будет прекрасно, только вы, дорогие петербуржцы и гости нашего города, больше не будете платить какому-то дяде 250 рублей, а будете бесплатно приходить. И для вас он может быть как храмом, для вас, кто неверующий, это будет музеем, объектом. Точно так же, как все туристы ходят в другие храмы Петербурга.
Только Борис Вишневский-то почему враг народа? Опять ваша терминология гуманиста Виталия Милонова.
Да, мы гуманисты. Мы гуманисты, и... это действительно вот...
А враг народа откуда?
Ну, потому что гуманист обязан называть вещи своими именами. Понимаете, когда люди... обманывают своих избирателей. Избиратели им верят, они думают, ты же наш депутат, мы тебе верим, а он им враки втирает, понимаете? Говорит, все, отнимут, попилят, попы на джипах, будут устраивать выставки машин.
Выглядит
там
как борьба за деньги, Виталий Валентинович.
Так какие деньги, если церковь денег никаких не получает? Вот это действительно борьба за деньги, за те деньги, которые они рубят, продавая вход в здание, которое было построено как церковь. Вот я ни одной стране, ни в одной стране не могу представить, ни в мусульманской, ни в Израиле, чтобы кто-то пришел, отнял храм и сказал, так, теперь это государственное учреждение, платите бабки и заходите. Вот, ну, на самом деле, это дикость какая-то, реальная дикость.
Я запускаю голосование. По совокупности вы за Виталия Милонова. Да, 134-21-35. Вы скорее против 134-21-36.
Вы за Исаакиевский собор или за Кумачёвых, Троцких,
или
которые висели в Исаакиевском музее.
Да. Вы за Виталия Милонова. 134-21-35.
Да,
вы против Виталия Милонова. 134-21-36.
Да, против это за Троцкого, давайте. Милонов или Троцкий, выбирайте.
За Меркадер можно? 7373948. Слушай,
Милонов и Меркадер – это одно и то же.
Вы гуманист.
Я духовный наследник.
Где ваш ледоруб?
Это покаяние было. Это покаяние общества за предательство. Первый этап покаяния – это ледоруб в голове Троцкого.
Алло, да, вы в эфире. Лучше вам сейчас подключиться. Да, пожалуйста.
Меня зовут Олег, я из Москвы. У меня три кратких вопроса к вашему гостю.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Пусть он прокомментирует события 1905 года, кровавое воскресенье, когда царь Николай, помазанник, был в курсе этого расстрела путиловских рабочих. Это первый вопрос. Второй вопрос. Травля православными нашего великого ученого Сеченова, когда его книгу «Рефлексы головного мозга» запрещали, когда Исидор Никольский, митрополит питерский, просил его отправить на Соловки, это второе. И третье. Ваш гость очень резко отзывается о своих оппонентах. Он не боится, что когда поменяется власть, с ним будет обращаться точно так же, он оскорбляет, называет, ну, я не могу его так назвать. Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ой, сколько вопросов. Сразу чувствуется человек с эволюционным сознанием, таким атеистическим. Давайте так. Надеюсь, что мы уже выросли из тех штанишек, которые назывались учебники истории, изданные там в 60-х, 70-х годах. И Георгий Павлович Гапон со всеми его каверзами и провокациями, наверное, всем известен. Давайте мы оставим в стороне вот этот фейк известный о том, что царь расстрелял мирных жителей. Это неправда.
Они сами,
и Гапон закончил совершенно правильно, так сказать. Собаки, собачья смерть оказалась. А что касается травли православными, ну, знаете, я могу сказать, что большей травли, чем христиане видели от нехристи, наверное, нельзя представить. Я, опять же, возвращаюсь к той колкой для меня теме, потому что аж посольство Израиля почему-то посчитало, что римские императоры были евреями, а, так сказать, православные были, так сказать, не евреями. Да, вот,
христиане не были евреями.
Да, да, ну это, знаете, вот, ну да что, надо поменять им посла, значит, ну я сам ничего не понимаю. Ну поменяйте посла, научите его истории, в конце концов. Ну да ладно, бог с ним. Я могу там послать, у меня вот родственник, знаете, вообще верующий иудей в синагоге служит, вот, я очень его уважаю, и я как раз вижу, что вот эти либералы, они готовы стравить всех со всеми, либералы готовы сделать так, чтобы была межрелигиозная вражда, а у нас, у людей верующих, любого расповедания, у нас конфликтов-то нету, знаете, мы обнимаемся с мусульманами, я ценю то, что мы в Госдуме, так сказать, я здороваюсь, говорю, братья, говорю, салам, они говорят, салам алейкум, то есть, вот я ценю этот мир, я ценю, что мы с иудеями, вот я помню, мы восстанавливали дом омовения на еврейском кладбище. Понимаете, об этом вот Борис Лазаревич этого не делал. Он там с плакатиками ходил. А мы восстанавливали, мы выделяли деньги, чтобы, так сказать, еврейская община свою святыню сохранила.
Борис Лазаревич вот, воспитывал граждан,
которым было бы не всё равно. Борис Лазаревич бегал по одной газете и пытался везде втюхивать свои статьи, которые, возможно, кстати, возможно, он и не писал. Но это не важно. Что касается еще, там травли ученых, я могу сказать, что наука и вера – это, в общем, абсолютные родственники. Ведь что делает наука? Наука всего лишь доказывает замысел Божий, те Божьи законы, которые были изначально установлены. Виталий. И Ньютон доказал божественный закон, который... Вот закон всемирного тяготения. Ну да ладно. А там уж...
Мы опять не успели ничего.
Что касается неуважительного тона, ну, давайте мы всегда... Я вот людей очень уважаю.
Ну, Бог есть любовь, Виталий Валентинович. Давайте любить всех.
Я всех люблю. Сказано как? Люби грешника, но ненавидь его грех. Вот я даже Бориса Лазаревича Вишневского в какой-то степени, тоже в глубине души, тепло отношусь, потому что не все потеряно. Ведь даже Саул, который вообще был гонителем христиан, он покаялся, стал апостолом Павел. Так может, и Борис Лазаревич тоже закончит свою ерунду, посмотрит на своих детишек, у него детишки замечательные, и скажет, ну, в конце-то концов, вот она Россия, вот она благодать, так сказать, божественный замысел. Россия, православие, пускай для него иудаизм, главное, чтобы был верующим.
За гуманиста Виталия Милонова, депутата Государственной Думы, сегодня проголосовало 29% наших слушателей, 71% наших слушателей троцкисты. Виталий Валентинович, по вашему выражению.
Ничего, есть путь. Чувствую, что они уже готовятся исправиться.
Это был Виталий Милонов. Спасибо, приходите еще.
Гость держит оборону, окруженный со всех сторон. Против всех. Внимание, внимание. Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Журналист Ксения Соколова стала новым президентом благотворительного фонда «Доктор Лиза. Справедливая помощь». Ксения Соколова была соратником, коллегами приглашена, чтобы в этот непростой период организовать работу и продолжить стратегию нашей деятельности. В том числе она публичная фигура в публичном пространстве, поэтому сможет гарантировать, что работа будет продолжена, сказала бывший пресс-секретарь фонда, ныне член правления фонда Наталья Авилова. По ее словам, фонд продолжит работу над проектами, которые были начаты более 10 лет назад, в частности, помощь бездомным, паллиативным больным и прочее. Мы связались с Ксенией Соколовой, и вот что она рассказала нашему редактору Илье Пинскеру.
Самое разнообразное чувство я испытываю. Но это было такое предложение, от которого невозможно было отказаться, потому что мы так дружили близко с Лизой, что эта дружба налагает определенный долг и ответственность. И когда ко мне обратились сотрудники фонда и муж Елизаветы Петровны, я сказала, что я буду долго думать, но в результате я подумала, что действительно, наверное, я сделаю то, что они меня просят. Вот, и сегодня состоялось мое назначение. Это большая честь, конечно, и большая ответственность. Что касается деятельности фонда, то первоочередная задача – это сохранить те направления, которые уже существуют. Это прежде всего помощь бездомным, малоимущим в Москве. Это помощь паллиативным пациентам, которые находятся на дому. И это два направления, которым занимался только фонд Елизаветы Петровны Глинки. Это Донбасс и это Сирия. Донбасское направление сохраняется. Следующая эвакуация акция состоится 3 марта. Привезем детей, больных и раненых, и будет направлен груз. Скоро тоже в штатном порядке. Это будут лекарства, медикаменты для больниц Донбасса, в том числе детских больниц. На днях груз ушел в Сирию, и следующий груз мы также готовим. Это направление тоже будет регулярно, поскольку дети нуждаются в помощи и там тоже.
На сегодняшний момент вы планируете лично выезжать в Донбасс и в Сирию?
В Донбасс, я думаю, да, и, возможно, в Сирию тоже. Сейчас будем смотреть, нужно ли мое там личное присутствие. Но на Донбасс, скорее всего, поеду. Я уже туда с Лизой ездила, вот, так что более-менее мне знакомо, хотя сейчас, в общем, все изменилось. Я ездила 2 года назад, когда еще мы ездили на поездах. Сейчас самолет МЧС детей забирает, за что мы благодарны МЧС и Минздраву. Личное присутствие, мне кажется, очень важно. Тем более, что вы знаете, что я журналист и не благотворитель. Для меня эта сфера абсолютно новая. Я помогала Лизе, но, как сказать, в таком дружеском режиме. Так что хочу все понять и делать сама.
Это была новый президент фонда «Справедливая помощь» Ксения Соколова.
Москва. 94.8 FM.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Треть граждан России назвали эпоху правления Путина лучшей за 100 лет. Социологи попросили граждан России оценить различные формы государственного правления в стране за последние 100 лет и сказать, когда же жизнь в России была лучше. Больше всего гражданам нравится нынешняя эпоха, когда во главе государства стоит президент Владимир Путин. Результаты соответствующего опроса представил Левада-центр. Социологи задали респондентам вопрос. В течение последних 100 лет в нашей стране существовали различные формы государственного правления. Как вы полагаете, когда жизнь в России была лучше? 32% сказали сейчас, 29% сказали, что была все-таки лучше эпоха Леонида Брежнева. Сейчас с нами на связи эксперт, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая. Наталья Андреевна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Немного парадоксально выглядит. Граждане Российской Федерации не ностальгируют, а говорят о том, что сейчас как будто бы даже лучше, чем во времена Леонида Ильича. В этом есть какой-то парадокс, нет?
Ну, дело в том, что здесь нужно иметь в виду, что мы сравниваем с замерами 93-го и 94-го года, когда, собственно, путинское правление еще не наступило. И поэтому часть людей, которые по-прежнему ностальгируют по брежневской эпохе, они как бы перетекли вот в ту группу, которая говорит, что лучшее время – это время правления нынешнего президента, тем более, что есть и какие-то общие черты этих эпох, поскольку многими это время нынешнее ощущается как некоторое возвращение к эпохе такой вот застойной.
А как же вот, когда деревья были большими, трава зеленее и все остальное, вот это не работает в данном опросе?
Ну, просто сейчас люди, сейчас скорее можно говорить о том, что консолидация вокруг первого лица нашей страны, она находится по-прежнему на очень высоком уровне. И именно поэтому вот наше время, наша эпоха людьми в таких вопросах отмечается как наиболее приемлемо.
Хорошо, да, одно важное уточнение. По возрастам, если сравнивать, там сильно отличаются значения?
Вы знаете, по возрастам, особенно про правительственно путински настроенная у нас, оказывается, молодежь. Вот среди молодежи самые высокие показатели поддержки Путина, президента, одобрения его деятельности, как и всех ветвей, собственно, власти. Так что пожилые, другие поколения, для которых, ну, которые захватили больше, естественно, брежневские времена, так или иначе, они скорее настроены более критично и скорее выбирают эпоху Брежнева по-прежнему.
Спасибо. Это была эксперт, руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра Наталья Зоркая.
Говорит Москва.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Ну и хорошая новость. Синоптики назвали 14 февраля самым теплым днем в Москве с начала зимы. Температура воздуха на базовой московской метеостанции на ВДНХ к полудню вторника поднялась до плюс 2,3 градуса. Об этом сообщает Гидрометцентр России. Ну и подробнее о погоде на предстоящие дни радиостанции «Говорит Москва» рассказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Снег прекратился, сейчас будет ветер, ну, еще, может быть, небольшие заряды по области будут, слабые снега, и похолодание. Пик будет ночью 16 числа, в ночь 15 на 16, в Москве до минус 9-11, по области до 10-14, минус 10-14 градусов, а потом опять на потепление пойдет. Уже осадков сильных мы не ожидаем, и к выходным, в субботу-воскресенье, около нуля, от минус 2 до плюс 1 в Москве и по области от минус 3 до 0 градусов, слабые осадки. Сегодня вот гололедица сильная, то есть вот сейчас сегодня было плюс 3, самый теплый день за эту зиму. У нас ни в январе, ни в феврале еще таких не было в Москве, чтобы плюс 3 было. Но это не рекорд, конечно, абсолютный. Вот. А завтра уже пойдет в тылу циклона похолодание постепенно. Завтра минус 5, минус 7, к вечеру до минус 8, возможно, по области. А уже ночью до минус 10 и по области до минус 14.
Это был начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Сейчас новости.